В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Нашими экспертами сегодня будут из Баку – политический аналитик Вафа Гулузаде, из Еревана – политолог Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Тбилиси – эксперт Грузинского института российских исследований Ираклий Торунджадзе. Приветствуем вас, уважаемые господа. Итак, сегодня мы решили обсудить статью российского премьер-министра Владимира Путина, которую он опубликовал на своем сайте и во многих российских изданиях под заголовком «Россия. Национальный вопрос» и под заголовком «Самоопределение русского народа. Это полиэтническая цивилизация, скрепленная русским культурным ядром». Эта статья, безусловно, является частью предвыборной кампании кандидата в президенты Российской Федерации, и существенная часть аналитиков сконцентрировалась именно на этом. Националистические настроения в России набирают обороты, какие-то из этих проявлений Владимир Путин критикует, например, тезис «хватит кормить Кавказ». С другой стороны, он говорит о государствообразующем русском народе и о русском культурном ядре, что, конечно, понравится части электората. Я предлагаю отвлечься, собственно, от российского электората и проанализировать другие, может быть, более глобальные составляющие этой статьи. Какой, собственно, видит Россию Владимир Путин? Каков его взгляд на постсоветское пространство? Какие могут быть последствия у вектора развития, который рисует Владимир Путин? И мой первый вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Владимир Путин говорит об уникальности российского государства. Историческая Россия – не этническое государство и не американский плавильный котел. Мы – многонациональное общество, но мы – единый народ. Вы понимаете, о каком уникальном обществе и государстве говорит российский премьер? И могли бы вы как-то охарактеризовать это общество на политологическом языке?
Ну, конечно, мог бы. Это уникальная цивилизация, это цивилизация постимперская. Россия – это страна, которая формировалась в качестве империи, ну, как минимум, века так с 16-го, с середины 16 века, с тех пор, как Иван Грозный захватил некоторые поволжские ханства, и Россия стала государством многонациональным. Она действительно формировалась как государство полиэтническое, а не nation state или национальное государство, как это было, скажем, в Европе, но, правда, чуть позже. И то, что Россия, она была, конечно, плавильным котлом, и в то же время в нее входили и входят еще очень много разнородных наций, и создалась специфическая культура. Об этом Путин говорит, и это совершенно понятно. Элементы такого рода культуры, они были в разных империях во всей истории человечества. Другое дело, что Россия империя, судя по всему, последнее, и то, что сейчас происходит в России, это появление этнонационализма, то есть вот все эти «хватит кормить Кавказ», все эти разговоры о русском народе как о государствообразующем и так далее, это приход другой культуры, которая входит в Россию, и там существует и то, и другое. Очевидно, что в своей предвыборной риторике Путин использует оба тезиса, на самом деле. Статья-то довольно хаотичная. Статью нельзя назвать все-таки, скажем так, строго научной. Цели ее не научные совершенно, и вообще не осмысление действительности. Но при тех настроениях, которые существуют в России, при постимперском синдроме с одной стороны, при националистических тенденциях с другой стороны, при достаточно сложном положении в некоторых регионах, которые населены не русскими этническими группами, грех политику, так сказать, это не использовать. Вот он это и делает. И очень интересно смотреть в статье, как посылаются, так сказать, сигналы и той части общества, которая все еще воспринимает Россию как полиэтническую, многонациональную, многокультурную страну, и той части общества, которая воспринимает ее как какой-то зачаток гражданского общества, гражданской нации, и тем людям, которые воспринимают ее как государство русского народа. Вот все это есть в этой статье, и это, в общем, довольно прозрачно. Я бы не сказал, что тут семи пядей во лбу надо быть, чтобы понимать это.
Александр, ну вот я замечу, что Путин употребляет слово «империя» в статье только один раз, и то цитируя гипотетических врагов России. «Империей» Владимир Путин Россию называть не хочет.
Ну да, слово «империя» употребляю я, а не он. И более того, я на самом деле употребляю термин не «империя», а некие постимперские синдромы, скажем так. Но то, о чем он говорит, есть некоторый способ существования российского государства, который сформировался именно вот в чем уникальность, в том, что Россия формировалась как государство имперское. И вы меня спросили, что он, на мой взгляд, имеет в виду. Вот, на мой взгляд, он имеет в виду этот комплекс, который приводит к тому, что риторика вот именно такого слова можно не говорить. Но то, что имеется в виду, мне кажется, что имеется в виду вот именно, именно это.
Спасибо, Александр. Что ж, давайте продолжим. Переместимся в Баку, в Афагулузаден. Владимир Путин в своей статье называет СССР исторически большой Россией, сложившейся в своей основе еще в 18 веке. Распад СССР он характеризует как деградацию, развал и сепаратизм. Он обвиняет депутатов РСФСР и Союзный центр в нежелании последовательно, настойчиво отстаивать территориальную целостность Родины. Это цитата. Скажите, вы эти заявления считаете лишь обращением к российскому электорату, или же Путин обращается к этой большой исторической России?
Я считаю, что все вот высказывания Путина, они лично рассчитаны на предстоящие выборы. Путин знает настроение в различных слоях, так сказать, Российской Федерации, и он хочет на них воздействовать в свою пользу. А если говорить о России, то я такого государства не знаю, как Россия, понимаете? Я знаю Российскую Федерацию, которая состоит из русских, из башкир, из татар, из удмуртов, из калмыков, из кавказцев, из северных, и южных, из северных народов, половина которых вымерла. Как известно, из 200 народов империи выжило около 100 народов. Я считаю, что Российская империя была варварской, захватнической, а не несущей какую-то культурную миссию. Наоборот, Российская империя подавляла культуру, подавляла этнические особенности всех захваченных территорий. Сейчас русские оказались в ужасающем положении. У них нет своего государства. Они все захваченные территории, которые входят в эту так называемую федерацию, я называю так называемую, потому что федерацию, я считаю, это добровольное объединение. Нельзя называть захватническую империю, которая присоединила к себе центральноазиатские народы, кавказские народы, другие народы, называть это одним именем Россия. Это Российская империя, да. Российская империя, которая должна распасться, должна разложиться. И на ее месте должны образоваться ряд государств. В первую очередь трудность будет испытывать русские, потому что нет границ русского государства до сих пор. И если русские будут создавать себе государство, то, наверное, они должны создать себе несколько государств. Одно на Западе, другое в Сибири, третье на Дальнем Востоке. Вот когда первый раз распалась Российская империя, так и было. Дальневосточная республика, Сибирская республика и так далее. Но это все не сложилось. Большевики вновь подавили и русский народ, и заодно все остальные народы империи и создали тоталитарную кровавую диктатуру. И эта кровавая диктатура длилась до 91 года. В 91 году развал. После этого развала ничего путного в России не сложилось. Российская культура, истоки которой были в Европе, в западной цивилизации, она практически перестала существовать, потому что советская власть уничтожила нормальную человеческую культуру. Она стала создавать свою особенную большевистскую культуру, которая не выдержала испытанием времени. Сейчас вся литература и искусство Советского Союза, за исключением отдельных произведений музыки, может быть, там, я не знаю, живописи, о литературе и говорить не приходится. Может, отдельные произведения выдержали испытания времени. А в целом, как эпоха, я считаю, что Российская империя провалилась, и сейчас перед наиболее передовыми слоями российского общества стоит огромная задача решить вот эти огромные пласты, которые накопились с начала, так сказать, создания Российской империи, может быть, со времен Петра I, так, царского периода, 300-летия Романовых, после этого большевистского периода. И вот сейчас Совершенно известно, что единственной идеологией мира – это демократия. Все цивилизованные народы стремятся к построению демократического общества. Путин к этому не стремится. Почему? Потому что Путин в первую очередь думает о сохранении территориальной целостности империи. Понимаете, это практически невозможно. Можно объединить все эти народы, но дав им какую-то независимость. Можно от федерации перейти к конфедерации, как переходный период. Ведь если хотеть свободы для русских, эту свободу надо дать и для татар, и для башкир, и для кавказцев. Не дав им эту свободу, Россия никогда не будет свободной.
Спасибо, Вафа, спасибо большое. Мы продолжим обсуждать вообще жизнеспособность той идеологии, которую предлагает Владимир Путин, уже во втором круге. А сейчас я хочу задать вопрос в Тбилиси. Ираклий Торунджадзе. Тема России в актуальной политике Грузии, ну, наверное, одна из самых главных. И несмотря на то, что официальный Тбилиси, грузинские власти, это максимально далекий такой субъект от России, можно сказать, антагонист, в обществе, в политике все равно присутствует дискуссия о возможности возвращения в русскую орбиту. И она достаточно острая, она достаточно полемичная, но есть основания, потому что некоторые представители грузинского общества считают, что таким образом можно решить вопрос территориальной целостности Грузии. Скажите, после прочтения вот этой статьи Владимира Путина, сторонники вот этого возвращения в русскую орбиту, что они увидят для себя? Эта статья их подстегнет или оттолкнет от России?
Ну, в первую очередь я хотел бы заметить, что та часть общества, которая придерживается курса сближения или возвращения в российскую орбиту, как вы сказали, очень незначительная эта часть и имеет очень мало влияния, особенно в политике. Ну, существует, но не так сильно, как вот вы представляете. На эту часть, я думаю, именно это та часть, которая не совсем хорошо и до конца осознает всю пагубность российской политики в отношении Грузии. И трудно предположить, как повлияет на них, потому что, ну, например, недавно один из сторонников вот такого пути заявлял, что грузинские территории не оккупированы Российской Федерацией в юридическом смысле. То есть эта часть нашего политического спектра и нашего общества закрывает на многие вещи глаза. Тут я вот хотел бы как раз им как бы подчеркнуть, вот как заканчивают свою статью, наверное, обратили все внимание, господин Путин. Мы будем укреплять наше историческое государство. Мы веками жили вместе, вместе победили в самой страшной войне и будем вместе жить и дальше. А тем, кто хочет или пытается разделить нас, могу сказать одно, не дождетесь. То есть тут Путин обращается не только жителям Российской Федерации, но и всем, кто победил в самой страшной войне, бывшему Советскому Союзу, и он ставит вопрос так, что будут они жить вместе. Это, конечно, прямая угроза суверенитету тех государств, которые образовались после развала Советского Союза. И я не думаю, чтобы это мог бы положительно принять хоть один здравомыслящий человек в этих странах.
Спасибо, Ираклий. Что ж, давайте пройдем по второму кругу вопросов. У нас, к сожалению, не очень много времени. Александр Искандарян. Собственно, Вафа задал нам вопрос, даже не вопрос, это было скорее утверждение о том, что Российская империя, по большому счету, закатывается, что ее ждет логическое завершение. Вот это статья Владимира Путина. Вы сказали, что она не цельная. Я бы ее назвал даже сумбурной в идеологическом плане. Но можно ли вычленить какую-то жизнеспособную идеологию вот в этой статье Владимира Путина, которая могла бы сохранить Россию, ее территориальную целостность? Я не говорю о большой России, как говорит Владимир Путин, я говорю о Российской Федерации, о стране, которая сегодня существует.
Никакой большой России не будет. И в статье есть, конечно, центральная, но если не мысль, то мотив. И этот мотив совершенно очевиден, и вы его назвали прямо вот в самом начале. Это предвыборная кампания. То есть она сумбурная, ну, можно так назвать, да, может быть, это слишком крепкое слово, но неважно, можно так назвать. Но эта сумбурность проистекает и не из того, что спичрайтеры Путина не могли написать статью более цельную и более идеологически однородную, скажем так, а то, что у нее другая цель. У этой статьи цель – это ориентация на российскую публику перед выборами с тем, чтобы заявить, перехватить у оппозиции в широком смысле этого слова, формальной, неформальной, как угодно, вот этот тренд, который, я бы сказал, на сегодняшний день является почти единственным настоящим трендом в России. Это тренд различного вида национализмов. И то, что этот тренд существует, то, что он популярен в российской публике, в зависимости от поколения, в зависимости от региона и так далее, в разных вариантах, но этот тренд популярен, и этот тренд, который говорит, ну, скажем так, о величии России, о том, что ее надо сохранять, о том, что надо ее по-прежнему, чтобы она существовала, вставала с колен там, и так далее, этот тренд отыгрывается. И урок этой статьи, ну, например, для меня, ну и для других аналитиков тоже, с которыми мне удалось беседовать, читать, как угодно, да, то, что вот Путин должен выиграть выборы, это его цель, и для того, чтобы эти выборы выиграть, он пытается перехватить у своих, если угодно, противников различные идеологемы, которые существуют в обществе. А в обществе эти идеологемы существуют, поэтому статья и разнородная, повторюсь, я не считаю это какой-то случайностью или там недоработкой, а это намеренная цель. Вот и все. Что касается того, как к этому относятся вокруг России, по-разному очень относятся. Страны вокруг России относятся к России по-разному. Они по-разному ощущают риски, связанные с Россией. У одних стран есть граница с Россией, у других нет. У одних стран есть проблемная история с Россией последних 20 лет. Ну, например, у Грузии, да, просто вот есть территория Абхазия и Южная Осетия, которую Грузия воспринимает как территорию оккупированной России, у других стран этого нет и так далее, где в них относятся спокойнее к тому, что происходит. Но мне кажется, что общим знаменателем должно быть, ну вот, по крайней мере, в моем понимании, то, что все-таки то, что говорит Путин, это имеет внутрироссийское значение.
То есть угроза суверенитету, вот как сказал Ираклий, для постсоветских стран вы в этой статье не видите?
Постсоветские страны очень разные. И
ну, я не имею в виду Прибалтику, конечно.
Нет, я имею в виду не Прибалтику отнюдь, а Белоруссию, например, да. Но в том, что касается тех стран, вот из которых сидим мы, гости, я не думаю, что реальная угроза суверенитету Армении, Грузии или Азербайджану в этой статье содержится.
Спасибо большое, Александр. Вафа Гулузаде, вы говорили о том, что России может быть необходима реформа, что народы России должны получить больше свободы, что, возможно, даже речь должна идти о конфедерации. Ну, судя по тому, что мы можем прочесть в статье Владимира Путина, собственно, для этого и не надо было читать эту статью, и так понятно, что Россия таким образом реформироваться сама никогда не будет. Или вы не согласитесь со мной?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что у многих стран имеются большие проблемы с Россией. Во-первых, проблема Грузии – это оккупация Абхазии и Осетии. Проблема Азербайджана – это оккупация Нагорного Карабаха и территории вокруг нее. Все это организовано Россией. Это геостратегическая позиция России. Между Арменией и Азербайджаном военное положение, положение ни мира, ни войны и пустые переговоры под руководством России, которые никуда не ведут. Что касается Грузии, то же самое. Идеологически Путин, конечно, провозгласил угрозу для всех нас. Это воссоздание Советского Союза и воссоздание империи вновь. Но дело в том, что это нереально. Дело в том, что у России сейчас нет таких возможностей, какие были в 20-х годах, чтобы снова оккупировать ставшими независимыми Азербайджан, Армению, Грузию. Понимаете? Я считаю, что заявления Путина, они могут осуществиться тогда, если Россия вновь восстановится в военном отношении, в экономическом отношении, в культурном отношении и во всех остальных отношениях. Но этот же самый Путин проводил реформы в армии, в здравоохранении, в образовании, экономические реформы. Все. Россия сидит на нефтяной игле. И когда эта нефть упадет, рухнет вниз цены, то история получится такая же, как и с Советским Союзом. Российская Федерация может просто развалиться. Могут пойти там необратимые процессы. Тут Запад должен быть предельно внимательным, потому что Россия является ядерной державой. И нельзя, чтобы эти ядерные силы попали бы в какие-то безответственные руки. Поэтому я лично считаю, что если в России победит демократия, если русский народ почувствует истинную свободу, я верю в интеллектуальный потенциал русских и россиян, потому что я каждый день слушаю их и по радио «Эхо», и по «Дождю», по всем независимым каналам, по российской печати. Есть огромный, могучий интеллектуальный потенциал, который подавлен тем же Путиным и всей его командой, и всеми его предшественниками, потому что все это было одной бесконечной цепью тоталитаризма. Поэтому я лично желаю огромного успеха для тех, кто вышли на Болотную и на проспект Сахарова. Я очень хочу, чтобы эта часть России была у власти, чтобы эта часть России решала бы судьбу своего народа и судьбу других народов, которые, так сказать, населяют эту огромную территорию в 1/6 часть мира. Возьмите Татарстан. У Татарстана есть проблемы с Россией. Татарстан при Ельцине создал себе совершенно другую конституцию, которая делала ее довольно-таки независимой в составе России. Путин пришел, все это устранил. Есть и у других народов. Потом, никто не говорит о 20-30 миллионах мусульман, которые живут в составе России. Так? Они все обделены. Их как религиозные, так и национальные права, они все подавлены. Мы потеряли свою религию, мы потеряли свою самобытность за период советской власти. Мы потеряли очень многое, очень многое. Поэтому я еще раз говорю, Россия должна измениться в первую очередь для самой себя, а от этого получит удовлетворение чаяние других народов, окружающих Россию и населяющих ее.
Спасибо, Вафа.
А что касается Владимира Путина, я не считаю его политиком в целом. Это функционер системы КГБ. Я не считаю, что у него есть геополитические какие-то, знаете, воззрения, что это его отрасль, чтобы руководить вот такой огромной территорией, которая живет в таком сложном мире. Сейчас не 17-й год. Сейчас соперники России находятся на одной территории. Они предлагают более высокую экономику, более высокую технологию, модернизацию. Они демонстрируют более высокий уровень политический. Они являются владельцами, я бы сказал, демократии, о которой мечтают все народы, населяющие Российскую Федерацию и окружающие ее. Вот в каком мире живет Владимир Путин. А он этого не замечает. Он говорит только лишь, что либо Путин, либо Россия развалится. А почему должна Россия развалиться? Россия может быть процветающим государством. Вот возьмите Союз Соединенных Штатов Америки и европейских стран, который сложился после Второй мировой войны. Европейские страны процветают. И европейцы живут не хуже, а может быть лучше американцев. Россия может быть таким же локомотивом для всего остального мира. Не урядником, как говорится, с нагайкой в руках, а цивилизованным человеком, к которому тянутся.
Спасибо большое. У нас очень мало времени. Последний вопрос в Тбилиси. Ираклий Туранджадзе. Скажите, пожалуйста, вот мы говорили о том, что эта статья является посланием российскому электорату. Но я бы даже сказал, что это послание русскому электорату, этнически русскому электорату. А вот как вы считаете, какое послание из этой статьи получили жители Северного Кавказа, например?
Северный Кавказ тут упоминается всего один раз, и то, насколько я помню, не в положительном контексте в связи с усилением судебной системы. И Северный Кавказ, и другие народы получили совсем другое послание, чем русские. Дело в том, что проблема национального государства, о котором упоминается в этой статье, существует, и она существует объективно, и в России национальное государство противоставится государству имперскому. И вот эти два направления русской политической мысли именно и составляют ту проблему, которая с течением времени может и развалить Россию. Они должны найти имперскую идею, объединяющую идею, которой в этой статье нет. Он много говорит о всяких мелочах, но ту идеологию, вокруг которой вот эти все народы должны объединяться вокруг, как сам он говорит, русского культурного ядра, этой идеологии он не предлагает, и, видимо, такой идеологии и не существует. А в таких условиях, конечно же, все народы, которые вы спрашивали, не только северокавказцы, будут чувствовать себя как бы ущемленными. Когда с развитием индустриализации и национального самосознания распалась Российская империя, и тогда вот большевики нашли ту идею, социальную идею, вокруг которой они смогли сформировать государство. Однако же новой идеологии, вот той мощи доктринальной, которая бы вот как бы объединила эти народы, тут нет, наоборот, тут больше, наверное, то, что разъединяет.
Спасибо, Иракли. Спасибо. К сожалению, время нашей программы истекло. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были: из Баку – политический аналитик Вафа Гулузаде, из Еревана – политолог Александр Искандарян, директор Института Кавказа, и из Тбилиси – эксперт Грузинского института российских исследований Ираклий Торунджадзе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов.